Мы сегодня будем общаться с Ольгой Васильевной Пушкаревой, руководителем УФНС России по Курганской области. Она уже в эфирной студии. Заместителем руководителя УФНС. Ох, здравствуйте. Я вас повысил?
Здравствуйте.
Я уже повысил всю должность. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Ну, давайте поговорим. У нас есть информационный повод в ноябре. Буквально в каких-то первых числах, да, закончился срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Это когда произошло, кстати?
Это произошло 1 и 5 ноября.
Угу. То есть это факт случившийся. Давайте вспомним, какие виды налогов входят в список для физических лиц.
Так. Ну, это прежде всего земельный налог, транспортный налог и налог на имущество физических лиц.
Но на данный момент есть уже цифры, сколько людей заплатили налоги, какие платят дисциплинированно, кто в должниках еще ходит?
Да, предварительные цифры уже собраны. Ну, по крайней мере, на 14 ноября ситуация такая. По земельному налогу поступления составили 120 миллионов рублей. То есть это 85% от начисленных сумм по налогу. По налогу на имущество поступило 88 миллионов рублей. Это 73% от начисленных сумм. А по транспортному налогу, соответственно, поступило 370 миллионов рублей. Это 80% от начисленных сумм налога за 2012 год.
То есть мы, транспортники, вообще хорошие налогоплательщики.
Ну, транспортный налог просто, получается, по сумме он немного более составляет, чем налог на имущество и земельный
налог. Ну, по процентам в уплате я понял так, что он самый хорошо собираемый. Должников меньше.
Ну да, получается так.
Хорошо, скажите, а как можно получить информацию, какую сумму человек должен заплатить? Ну, мы как бы с нуля начнем, да, для тех, кто вдруг еще не знает как.
Ну, вообще, эти налоги, как бы налогоплательщик самостоятельно не исчисляют. Значит, исчисляет эти налоги налоговая служба на основании данных, которые предоставляются из соответствующих регистрирующих органов. Например, транспортный, любимый транспортный налог, это, конечно, информация ГИБДД. Какое транспортное средство, соответственно, сколько лошадиных сил в данном транспортном средстве. Ставки налога определяются законом Курганской области, и, соответственно, налоговые органы уже исчисляют данный налог. По всем остальным налогам такая же процедура. Соответственно, когда налог исчисляется, налогоплательщику направляется соответствующее уведомление на уплату и квитанция на уплату. И остается дело за малым – взять квитанцию и оплатить. Оплачивать либо через Сбербанк, это банк-партнер Федеральной налоговой службы, либо можно, как бы не выходя из дома или офиса, оплатить через онлайн-банк.
Ну, это тоже Сбербанк, онлайн-банк, правильно я понимаю?
Нет, имеются еще и другие партнеры у Федеральной налоговой службы. Но вот на нашей территории, как правило, это Сбербанк.
Скажите, а вот мы сейчас про личный кабинет чуть-чуть побольше поговорим, поподробнее. Можно ли через личный кабинет на сегодняшний день платить?
Да, оплату через личный кабинет точно так же можно провести. Это специально созданный сервис Федеральной налоговой службы.
Ведь этого не
было, да? По-моему, нет, раньше, да, раньше, что называется, обыкновенная квитанция в кассу, к оператору. То есть, да, такая система была, но Федеральная налоговая служба давно работала над этим. То есть, к минимуму свести вообще контакты налогоплательщика с налоговой службой. Ну и чтобы удобно было плательщику, именно тому, который занят на рабочем месте, чтобы не было этих лишних походов в налоговую, в банк и так далее. И поэтому сервис этот был разработан, но он не специально был разработан для уплаты. Он разработан был вообще для удобства работы. То есть в данном сервисе можно узнать все про себя, какие объекты на тебя зарегистрированы, а какая стоимость у этих объектов. Точно так же, а сколько же лошадиных сил у твоего автомобиля?
Это тоже все в личном кабинете.
Это все в личном
кабинете. Как бы вперед моего вопроса ушли, да, рассказав все про личный кабинет. Я уверен, что, и тем более вы за эфиром сказали, что большинство жителей в Уральском регионе очень хорошо осведомлены о работе личного кабинета. И тем не менее, есть какие-то люди, которые еще этого не знают. Каким образом зайти, как узнать, что у тебя есть личный кабинет, как зарегистрироваться в нем? То есть, ну, вот так все с азов.
Ну, в принципе, как и другие личные кабинеты других служб и банков, в любом случае нужно обратиться в какой-то орган. То есть в данном случае нужно обратиться в налоговую инспекцию либо по месту жительства, либо вообще в любую инспекцию в Российской Федерации, обратиться, естественно, с документом, удостоверяющим личность, соответствующим заявлением. Инспектор, налоговый инспектор выдаст логин и пароль, нужно будет активировать это все в течение, желательно это все сделать в течение месяца, потому что иначе нужно будет повторно обращаться в налоговую инспекцию. Если лично человек приходит, не через интернет обращается к этому сервису, то получается, что в присутствии инспектора можно уже активировать, изменить, конечно, пароль нужно будет, чтобы больше никто его не знал, и, соответственно, пользоваться данным сервисом. То, что я уже сказала, да, это очень интересно.
Ольга Васильевна, простите, а я просто не, я помню, что я заходил в личный кабинет и пользовал только ИНН свой. Это другое?
Нет, ИНН, если только ИНН, то это получается немного другой сервис. Это сервис «Узнай свою задолженность».
Так, то есть это немножко два разных личных кабинета.
Да. Это просто более простой сервис.
Понятно.
Это просто.
Это для тех, кто, например, за границу уезжает, да, и хочет посмотреть наличие задолженности вот сейчас, онлайн, быстро. А если мы оформляем личный вход в личный кабинет, то это именно вот это, этим путем,
который
вы объяснили.
Это в любом случае через пароль, да.
Угу. Ну, это для меня, например, открытие, я не знал.
Ну, просто информация о вашем имуществе, о ваших транспортных средствах, она достаточно закрыта. Может, вы даже от жены скрываете какую-то информацию.
Да, это я всегда делаю.
70. Встреча без галстука.
В гостях сегодня у дневного рейса заместитель руководителя УФНС России по Курганской области Ольга Васильевна Пушкарева. Мы только что недавно поговорили об электронных сервисах личного кабинета. Продолжаем разговор, вообще разговариваем на тему налогов. Скажите, многие жители области, сумма, вернее, за имущественные налоги подросли в этом году, и жители области это наверняка ощутили. Поступают ли жалобы? Вопрос риторический, провокационный. Понятно, что поступают. Как вы реагируете?
Жалобы, естественно, поступают, и жалобы, и обращения поступают. У нас есть административный регламент, разработанный службой, утвержденный Минфином, о бесплатном информировании налогоплательщиков по всем темам. То есть мы в любом случае должны ответить на любое обращение, и мы отвечаем на это обращение, и даже в ускоренные сроки. Но, как я уже говорила, что налоговая служба начисляет налоги на основании сведений, которые предоставляются регистрирующими органами, в том числе и по имущественным налогам. То есть начисление налогов производится, исходя из инвентаризационной оценки имущества. Данную оценку тоже производят другие органы, то есть это органы БТИ, и соответствующая информация нам предоставляется. На основании этой оценки мы начисляем налог, исходя из тех ставок, которые утверждены на местах. Да, на самом деле произошло увеличение, заметное для кого-то увеличение суммы налога. Это связано именно с увеличением инвентаризационной оценки имущества. Здесь задействованы очень многие показатели, то есть, в принципе, были применены повышающие коэффициенты. Учитывалось все. И там, где находится, допустим, многоквартирный дом, этажность данного дома, износ данного дома, ну, в общем, все показатели учитывались. Но еще раз повторюсь, что оценку производили другие органы.
Понятно. Но вы даете объяснение, разъяснение, так необходимо на себя.
Да.
Существуют ли льготы, социальные вычеты для налогоплательщиков? Как это узнать?
Как узнать? В принципе, мы назвали с вами три вида налогов. И еще один налог, который нас всех, наверное, интересует, это налог на доходы физических лиц, потому что мы все являемся, практически все являемся плательщиками этого налога. Тот, кто работает по найму, и индивидуальные предприниматели, которые применяют общий режим налогообложения, соответственно, с этим налогом точно всегда сталкиваются. Если мы работаем по найму, то удерживает у нас с нашего вознаграждения, с нашей зарплаты налоговый агент, удерживает сумму и перечисляет соответствующий бюджет. Так вот, по этому налогу, как бы получается, заметно законодатель предоставил преференции физическим лицам. Это так называемые имущественные и социальные налоговые вычеты. Но имущественный вычет, в принципе, наверное, всем знаком. Это когда идет покупка жилья, либо реализация жилья. А социальные налоговые вычеты, они применяются в том случае, если идет оплата за собственное обучение, за обучение детей, брата, сестры. И, соответственно, если медицинское обслуживание производится, ну, в том числе и дорогостоящее.
Кстати, очень хорошая, кстати, эта вещь. У меня супруга обучалась и случайно узнала, что можно получить налоговый вычет. Очень приятно. Скажите, у вас ведь служба, она такая стрессоустойчивость должна быть в ней, потому что многие, наверное, кричат, куда идут налоги, мы их платим, значит, а ничего не происходит, вроде как ничего не меняется. Что вы отвечаете на такой вопрос?
Да, то, что служба стрессоустойчивая, это понятно, но, опять же, без налоговой службы и древние государства-то не жили, просто служба по-другому называлась. Ну, в России изначально люди, которые занимались сбором налогов, они назывались мытари. И отсюда как бы вот все наши мытарства, видимо, до сих пор происходят. А как самостоятельная федеральная служба, налоговая служба в России была организована вначале в СССР в 90-м году и в 91-м году уже в Российской Федерации. Да, получается, профессия данная, она, ну, не настолько привлекательная для людей. Может быть, и мы вызываем какое-то особое раздражение, но без налогов ни одно государство в принципе жить не может. Потому что, ну, не все же производят. Есть такие специфические сферы, которые финансируются именно за счет бюджетных средств. А в бюджете-то деньги откуда? Не из той же тумбочки, как в анекдоте. Естественно, деньги в бюджет должны поступить. Поступить от тех, кто реально производит и оказывает услуги.
Я тоже, кстати, ничего не произвожу. Я налоговая. У нас, Ольга Васильевна, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Да, Ира, вас вопрос наверняка.
Да, я слушала, вы как раз рассказывали про вычеты налоговые по обучению. Вот хотелось бы спросить, что нужно, какие документы и куда как бы принести, чтобы получить налоговый вычет за обучение.
Ирина, вы сами обучаетесь?
Да.
Значит, что нужно? Нужно будет обратиться в свою налоговую инспекцию по месту жительства по истечении того года, за который вы произвели фактическую оплату. Ну, естественно, это документ, удостоверяющий личность. Это подтверждающие документы по оплате, то есть либо квитанции, либо еще какие-то документы. Далее договор с учебным заведением, где будет четко указано, что это очная форма обучения. И, соответственно, указано то лицо, которое фактически производит оплату.
Но ведь заочную тоже можно.
Да, вот у меня тоже вопрос. Вот я учусь как заочно по вечерам.
В принципе, да, вы проходите обучение, раз вы самостоятельно, то за себя, да, вы за заочную форму обучения будете иметь право на социальный вычет. И далее, получается, нужно будет основной документ, это будет документ налоговая декларация. Заполнить этот документ вы можете как от руки, приобретя бланк, но проще это сделать, опять же, зайти на сайт ФНС России, есть специальная программа по заполнению данной декларации.
Угу.
Ну, да, может быть, не совсем с первого раза получится посмотреть, но достаточно на сегодняшний день удобная программа.
То есть, получается, если вот я в этом году оплатила, я должна в следующем году, да, все эти документы,
да,
подать?
Да, этот год, получается, у вас должен пройти. Угу. Это налоговый период, год по данному налогу. Угу. То есть, он проходит, и, в принципе, там, после праздников вы можете обратиться к сайту, заполнить данную
после
декларацию, распечатать.
Да, праздников?
Да, естественно.
Угу.
И прийти в свою налоговую инспекцию вот с таким пакетом документов.
А своя налоговая инспекция, это получается вот наша Курганская городская, да?
Ну, если вы в Кургане прописаны, да. Да, получается,
угу,
так.
Все хорошо, спасибо.
Спасибо за звонок, спасибо. Ольга Васильевна, продолжаем. У нас не так много времени, и, кстати, есть еще несколько вопросов. Скажите, какую долю в областной казне занимают налоги? Не секрет, вот, что бюджет Заурали на 2014 год максимально возможный дефицит. При этом какие задачи правительство ставит перед налоговой службой в условиях войны?
Ну, дело в том, что у нас, как бы, мы все знаем, что у нас достаточно, как бы, проблематичный, да, то, что называется депрессивный регион, и у нас в составе собственных доходов бюджета налоговые поступления занимают более 90% как раз. Да, в принципе, бюджет достаточно жесткий будет и в нашей Курганской области, да и в общем-то в России, как бы, нам предложено затянуть пояса. Ну, будем затягивать. А вообще, как бы, получается, на сегодняшний день уже поступило в доходы нашего консолидированного бюджета на 234 миллиона рублей. Это на 12,5 миллиарда... 234 миллиона плюсом мы дали. И то есть на сегодняшний день 12,5 миллиардов рублей мы дали в этот бюджет. До конца года как бы мы еще, получается, должны прирасти. И мы думаем, что к уровню прошлого года как бы мы чуть-чуть, ну, может быть, процента на 2-3 прирастем по поступлениям. Да, будет тяжело, сразу могу сказать, потому что на сегодняшний день реальная проблема с налогом на прибыль, то есть наши когда-то прибыльные предприятия снизили реально свою прибыль и увеличили расходы. Но это реально объективная картина на сегодняшний день, то, что складывается в экономике и области, и в стране.
Хорошо. Ну вот, если говорить о юридических лицах, у предпринимателей сейчас тоже подошел срок отчитываться?
У нас реальные изменения происходят с 1 января 2014 года. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые на общем режиме налогообложения, начиная с периода первого квартала 2014 года, обязаны будут представлять декларацию по налогу на добавленную стоимость только в электронном виде. Соответственно, меняется процедура. Нужно будет представлять эти декларации с квалифицированной усиленной электронной подписью. Нужно будет обратиться к оператору связи, с кем работаешь, и эти манипуляции с электронной подписью будут произведены оператором
связи. Это в обязательном порядке с 1 января?
В обязательном порядке с 1 января для тех, кто применяет общий режим налогообложения. Это связано именно со спецификой данного налога. То есть в последующем, там, с 2015 года в электронном виде у нас будут предоставляться данные книги покупок и продаж, связано с тем, что данный налог, наверное, в России считается наиболее криминализированным, поэтому законодатель принял такое решение, чтобы он был достаточно прозрачным.
Ну, с другой стороны, ведь это проще. Может быть, лиха беда начала?
Ну, может быть, для кого-то и проще.
Ну, хорошо. Что еще, новинки какие-то будут со следующего года?
Ну вот то, что касается имущественных налогов, да, нам с вами обещали в свое время законодатели, уже года два об этом разговор идет, что вот все три налога объединят, да будет один налог на недвижимость. То есть что только не говорили про этот налог. Но на сегодняшний день, как бы с 2014 года, вообще много регионов в стране не готовы переходить на этот налог, поэтому законодатель уже не спешит у нас переходить на единый налог.
И слава богу.
Да, конечно, слава богу. И как это реально будет в дальнейшем, не знаем. У нас, в принципе, законодательство достаточно быстро меняется. Но по поводу исчисления именно налога на имущество, да, здесь, наверное, еще больше суммы у нас будут. Это не очень приятно, но как бы мы реально ожидаем. Плюс кадастровая оценка, то, что мы говорим, реально кадастр, не инвентаризационная оценка, а кадастровая оценка. И вот если наш регион будет к этому готов, то реально сумма налога, конечно, увеличится.
Да, это печально. Как бы вы оценили грамотность, налоговую грамотность населения? Люди пользуются сервисами, электронными сервисами. И уровень грамотности наших курганцев в федеральном ли округе?
Ну вот если,
по пятибалльной шкале.
Если опять же говорить про личный кабинет налогоплательщиков, то мы, можно сказать, впереди планеты всей. Мы в Уральском регионе по подключенным именно физическим лицам, мы занимаем вообще первое место. У нас более 55 тысяч человек подключено было прям вот в моментально короткие сроки. И поэтому достаточно высокий уровень образованности, продвинутости именно в электронных сервисах наблюдается у наших людей. Если в общем говорить о налоговой грамотности, ну, сказать, что мы чем-то заметно отличаемся от всей России, ну, наверное, от Поволжского округа отличаемся, потому что там больше пользуются Башкортостан, Татарстан, они традиционно больше электронными сервисами пользуются. Ну, а в общем и целом, конечно, люди на сегодняшний день уже научились считать свои деньги. И больше пользуются люди правами на социальные и имущественные налоговые вычеты, больше интересуются, а что же начисляется и куда же все-таки эти деньги идут.
Понятно. Значит, по пятибалльной четверка.
Ну да, где-то так.
А по Волжье 5.
А там 5.
У меня, знаете, Ольга Васильевна, есть традиция по завершении разговора. Я говорю, ну, что-то желать нашим слушателям. Кроме того, что исправно платите налоги и спите спокойно, может быть, есть еще какое-то пожелание?
Я традиционно желаю всем здоровья и стабильности.
Это очень хорошее пожелание. Спасибо. Я буду ждать вас еще. Приходите в гости, рассказывайте, какие будут нововведения. Я надеюсь, что они будут к лучшему, как все в нашей жизни. Сегодня в гостях у «Дневного рейса» заместитель руководителя УФНС России по Курганской области Ольга Васильевна Пушкарева. До свидания.
До свидания, спасибо.
За облаками. Золотая осень.